Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Кафка сказал: первый признак начала познания – желание умереть. Эта жизнь кажется невыносимой, другая – недостижимой. Уже не стыдишься, что хочешь умереть. Просишь, чтобы тебя перевели из старой камеры, которую ты ненавидишь, в новую, которую ты только еще начнешь ненавидеть. Сказывается тут и остаток веры, что во время пути случайно пройдет по коридору главный, посмотрит на узника и скажет: «Этого не запирайте больше, я беру его к себе». Джон Силкин, английский поэт, умерший в 1997 году, написал вот такое стихотворение «Жизненное пространство». Поначалу, когда он скрылся, я, как бы не осознав, не заметил, что его нет. Даже не тявкнув, не стукнув хвостом, юркнул он за дверь. А меня до вечера радовали покой и уют, немыслимые при этой неряхе. Но поутру я ошарашенно ощутил пустоту, душную бездну дыры, вырвавшей с ним из нашего бытия сгусток жизненного пространства. И тут я испугался, что он уже мертв, сгинул, ушел навек. А впрочем, я свыкся со смертью. Меня ужасало, что малолетняя уличная шпана замучила его, отрубив ему хвост. Я встревоженно его звал, но зияющая дыра по-прежнему протыкала пространство. Я не мог понять, как мне быть, хотя свыкся с мыслью о смерти. Свыкся-то свыкся, но от мысли, что его нет, что он навеки исчез, мне очень горестно. Больше того, эта мысль пугает меня. Его уход внушает мне страх, что решительно всех, кого я люблю, всех моих близких, затянет дыра, врезанная в жизненный свет. И они сгинут там навсегда неприметно, без слов, без прощания со мной, пропадут в пустоте. Просто ради мучений, чтобы умножить и поддержать буднично, мимоходом, без величия, без причин и даже без цели, страдания людей. Так что я поневоле страшусь потерять всех моих близких, друзей и тебя. Любимая, если тебе предстоит уйти даже и безболезненно до меня, мне суждена безвоздушная пустота и плач, струящийся вслед твоим распущенным волосам. Твой уход страшит меня больше, чем мой, ведь я умираю изо дня в день, мне не привыкать, да дело и не во мне. А твоя безвременная смерть сокрушит сокровенный союз сердец. Я испугался, когда он исчез, но меня испугала не собственная смерть, а пророчество об уходе любимых. Любимая, я боюсь ухода любимых, как пророчество, что уйдешь и ты. Мне нравится это стихотворение Силкина, начиная с истории о собаке, которая пропадает, точнее сказать, не о собаке, а о псе. Он выходит на разговор о смерти, о страхе потерять любимую, о страхе потерять любимых вообще. «Тебе не надо выходить из дома», — написал уже цитированный Кафка. «Оставайся за своим столом и слушай. Даже не слушай, только жди. Даже не жди. Просто молчи и будь в одиночестве. Вселенная сама начнет напрашиваться на разоблачение. Она не может иначе. Она будет упоенно корчиться перед тобой». Конец цитаты. Это касается всего. И страх, и радость, и счастье, и мука. Все придет и станет перед твоими глазами. Или уйдет за дверь однажды, ночью или на рассвете. И опять на тебя все это нахлынет. Кафка не ошибся. И в подтверждение этого фрагмент из стихотворения Виктора Сосноры по «Февралю». У нас все годы високосны. И нет ни завтра, ни потом. А эти стены высоченны. И не взорвать казенный дом. Я эти стены обиваю безумным лбом и у груди. Я эти руки обливаю и обовью. Не уходи, не уходи. Она посмеет тебя забрать по февралю. И плач постыдный и посмертный тебе живой я говорю. Пусть так и будет. Успеем сказать слова любви тем, кто еще жив и кто не покинул нас. Будьте любимы и будьте бессмертны.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Федор Тютчев. Накануне годовщины 4 августа 1864 года. Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги, друг мой милый, видишь ли меня? Все темней, темнее над землею улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою, ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня. Ангел мой, где б души не витали, ангел мой, ты видишь ли меня? Есть такие стихотворения, которые хочется назвать голыми. Поэт Елена Шварц их называла неодетыми. Таких стихотворений у настоящих поэтов в общей сложности немного, скорее всего, вообще по одному. Это и хрестоматийное «Выхожу один я на дорогу» у Лермонтова, это не менее школьное «Я вас любил» у Пушкина или мало кому известное у Цветаевой. «В мысли об ином инаком и не найденном как клад, шаг за шагом, мак за маком, обезглавила весь сад. Так, когда-нибудь в сухое лето поле на краю, смерть рассеянной рукою снимет голову мою». Когда я говорю об их голости, я имею в виду на самом деле очень простую вещь. В какой-то момент тебе не нужно ни метафор, ни особого лирического захлеба, ни пятого угла в стихотворении. Тебе просто надо взять и записать достаточно простую и, как правило, невыносимую мысль. Именно мысль, хотя не мысль, двигатель стихотворения. Вот ты берешь ее и записываешь. И все бы замечательно, но как раз тут и начинается самое главное. Дело в том, что именно эти главные стихотворения, а они всегда главные, основные, при всей их неподъемной прелести и силе сами по себе абсолютные тупики. В них нельзя жить. В них можно только упереться лбом в крышку или стенку, как кому удобней, и замереть. Вот как у Геннадия Гора, советского поэта, достаточно среднего, вдруг написавшего поразительные стихи во время блокады в Ленинграде, когда он чуть не сошел с ума. Эти стихи как раз не голые, но тема их как раз оттуда, из ненаписанных им голых стихов. «Срубили сестру как осину, и брата срубили, свезли, и бросили руки в корзину, и ноги с собой унесли, и сердце по птичьи смеется, воркует, тоскует в доске, а ум под тобой трясется в кровати, в палате, в Москве. Дерево стало квартирой, задвижкой, кроватью, окном, амбаром, дверью, сортиром, но думает все об одном, качаясь в далеком сосною и видя брата во сне». Вы обратили внимание, что на самом деле все стихотворение как бы сдвинутое. Это стихотворение похоже на некую галлюцинацию. Там нарушены даже грамматические связи. Трудно что-то, конечно, об этом говорить, но это действительно свидетельство человека, пережившего блокаду и писавшего эти стихи в блокаду. Но вернемся к нашей теме. Если помните, в фильме «Убить Билла 2» есть такой хорошо всем известный эпизод, когда героиня Урмы Турман остается в кромешной тьме, в деревянном ящике, засыпанном сверху, хорошо разрыхленной, а потом и хорошо утоптанной землей. Но так чем же это не тупик? И можно только порадоваться, что у этой киношной героини в ее ковбойском сапоге есть припрятанный и никем при жизни не найденный складной нож. В противном случае мы бы тоже имели тогда дело в конце с голым стихотворением. Она сидела на полу и груду писем разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. О, сколько жизни было тут невозвратимо пережитой! О, сколько горестных минут любви и радости убитой! Стоял я молча в стороне и пасть готов был на колени, и страшно грустно стало мне, как от присущей милой тени. Это тоже стихотворение Тютчевой, тоже из цикла, который посвящен его любви к Денисьевой. Я на самом деле сказал, что голое стихотворение обычно поэт пишет один раз в жизни. Разумеется, стихотворение, которое я только что прочел, тоже не из разряда голых, но это тоже тютчевское стихотворение и тоже в эту же тему. И вот еще одно. Весь день она лежала в забытии, и всю ее уж тени покрывали. Лил теплый летний дождь, его струи по листьям весело звучали. И медленно опомнилась она и начала прислушиваться к шуму, и долго слушала, увлечена, погружена в сознательную думу. И вот, как бы беседуя с собой, сознательно она проговорила: «Я был при ней убитый, но живой. О, как все это я любила! Любила ты, и так, как ты любить, нет, никому еще не удавалось, о Господи, и это пережить, и сердце на клочки не разорвалось». Тютчев, так сильно любивший Денисьеву и считавший себя косвенной причиной ее смерти, а она умерла от чахотки, через год после смерти ее идет вдоль большой дороги и говорит с той, которая его так любила, и понимает, говоря, что сколько ни говори с ней, сколько ни плачь, но прижаться уже не сможешь. И именно поэтому в этом стихотворении так мало воздуха для дыхания. Так мало, что начинаешь задыхаться, ну просто нечем дышать. Крышка тупика давит так сильно, что клаустрофобия отчаяния неизбежна. 9 лет потом прожил Тютчев, и многие современники говорили, что он был уже до конца раздавлен. Так вот, переступай. Переступай и через свой сон, и через слезы, и через эту вечереющую дорогу, и через собственную мужскую вину. Сначала переживи все это, а потом переступай. Потому что 9 лет — это слишком много. Потому что ты должен хотя бы через 4 года перерезать эту нитку вины и любви, эту веревку разлуки, вас связывающую, прервать мучительный разговор. Отпустить и ее, и себя, и снова вздохнуть. Потому что нельзя жить в голом стихотворении, и вообще ни в каком стихотворении жить нельзя. Рано или поздно ты должен нащупать в сапоге нож. Перешагни, перескочи, перелети, пере что хочешь, но вырвись камнем из прощи, звездой, сорвавшейся в ночи. Сам затерял, теперь ищи. Бог знает, что себе бормочешь, ища пенсне или ключи. На этом стихотворение Владислава Ходасевича и закончим.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.